Леонид Млечин. Самая большая тайна фюрера. Адольф Гитлер повсюду. В кино и на телевидении. Еще никогда он не был так популярен, прежде всего, в самой Германии. Но не только. Книги о Гитлере, фотоальбомы, фильмы, пластинки, компьютерные игры заполонили европейский рынок. За гитлеровскую тему взялись серьезные писатели и кинорежиссеры. Они решили отойти от карикатурного образа бесноватого фюрера и пытаются понять, каким образом этот человек сумел стать властителем Германии, а потом едва не завоевал полмира. Авторы не восторгаются Гитлером. Они методично разбирают его заслуги и преступления, успехи и ошибки. Они показывают его слабости, пристрастия, мелкие страстишки и грешки. Гитлер гуляет с собакой и поглощает любимые спагетти. Гитлера захотели понять как человека и добились своего, очеловечили Гитлера. А главный вопрос остается неотвеченным. Кем или чем был Гитлер? Типичным представителем выкорченного поколения мировой войны? Демоном? Несостоявшимся архитектором, столь же чрезмерным в своих представлениях о пространстве, сколь и в своих разрушительных импульсах, центром вращения Земли, по крайней мере, в течение одного десятилетия, обуреваемым страхами и наполненным страстями мелкобуржуазным демагогом-политиком, бесцветным индивидуумом, влекущим и поныне мифом, нерешительным, неуверенным в себе властителем, озабоченным исключительно сохранением популярности и личного авторитета, величайшим преступником всех времен. Нацистский министр Альберт Шпеер, который провел рядом с фюрером столько лет, считал его просто загадкой. Сам Адольф Гитлер не упускал случая напомнить о собственном величии. «По сравнению с дамами-интеллектуалками, — говорил Гитлер во время войны, — моя мать, конечно же, проигрывала. Она жила ради мужа и детей, и в обществе наших образованных женщин ей пришлось бы нелегко. Но она подарила немецкому народу великого сына». Фюрер понимал, насколько массы нуждаются в мифе, мастерски им пользовался и, в конце концов, сам подпал под его влияние. «Как можем мы вновь не вспомнить то чудо, которое свело нас?» — обратился он к делегатам партийного съезда в Нюрнберге в сентябре 1936 года. «Когда-то вы услышали голос одного человека. Этот голос постучал в ваши сердца. Он разбудил вас, и вы последовали за этим голосом. Вы годами следовали за ним, даже не видя обладателя этого голоса. Это чудо нашего времени, что вы нашли меня среди стольких миллионов. А то, что я нашел вас, — это счастье Германии». Верил ли сам Гитлер в то, что вещал? Прожженный циник, он говорил так, будто не знал или уже забыл, что его взлет никак нельзя приписать какому-то чуду или сверхъестественным силам. Или это была риторика удачливого и наглого проповедника? «Когда мы с вами встречаемся здесь, то всех нас наполняет чувство какого-то чуда. Не каждый из вас видит меня, и не каждого из вас вижу я. Но я чувствую вас, а вы чувствуете меня. Это вера в наш народ, которая сделала нас, маленьких людей, великими. Нас, бедных, богатыми, нас, колеблющихся, малодушных, испуганных, сделала смелыми и мужественными. Эта вера дала прозреть нам, заблудшим, и сплотила нас. И вот теперь мы вместе. Народ с фюрером и фюрер с народом. И теперь мы Германия». Его магнетическому напору поддались и те, кто поначалу дистанцировался от режима или даже противостоял ему. До поры до времени его миф без труда компенсировал растущее недовольство партией и режимом в целом. Как это удалось Гитлеру и его министру пропаганды Йозефу Геббельсу? Не они изобрели миф о фюрере. Они по-своему продолжили традицию, которая уходит в мир романтических консервативных представлений начала XIX века. Демократической модели власти, рожденной французской революцией, Германия противопоставила героизированный культ народных вождей. В Германии 20-30-х годов 20-го столетия, переполненной ожиданиями и неуверенностью, велика была потребность в пробуждении, потребность в вожде. Настроенная на патриотический, романтический и героический лад, Германия надеялась на обновление через фюрера милостью Божьей. Революционный шум после Первой мировой войны и контрреволюционный грохот изрядно напугали немцев. Общество было потрясено. Эмоции масс перерастали в страх перед современностью. Этому способствовали поражение в мировой войне, позор Версаля, безобразная ноябрьская революция, убогая Веймарская республика, инфляция и экономическая депрессия, и не в последнюю очередь вырождение современного направления в искусстве. Немцы в 1933 году жили не хуже французов или англичан. Немцы не справились со свободой, которую они получили после распада империи. Свобода требовала от них прежде всего самостоятельности во взглядах и решениях. Немцы растерялись. Всю вину за неумение наладить жизнь они перекладывали на внешних и внутренних врагов. Неспособные к самоорганизации, они жаждали возвращения к привычному порядку, когда все решается наверху и надо всего лишь подчиняться приказам и указаниям. В 20-е годы предводители мелких националистических формирований вели напряженную конкурентную борьбу. Кто мог предположить, что именно нацисты во главе с ефрейтором Адольфом Гитлером выйдут победителями? Почему этот провинциальный агитатор из пивной смог пробиться?